Сегодня пятое занятие из цикла изучения Торы. Мы будем продолжать ту линию, которую вели в последние занятия, именно история с Лотом, война между Авраамом Авину и царями. На прошлом занятии выяснялась суть этой войны. Авраам сражался против четырех царей. И суть это была в том, что надо было спасти из плена, вывести из плена искорки души. И вот была линия, в результате получалась линия Мишиих. Адам, Давид и Мишиих. Про это шла речь в тот раз. Кстати, это напоминает вот то занятие про выкупленника. Мы говорили, что вот то, что произошло с Шалитом, это в символике и совпадает очень, так все укладывается одно в другое, с иньян Геулы. Вот мы видим то, что здесь в Хумаше описано тоже. Значит, Авраам извлек пленника, и это линия Мишиха, это линия Геулы. Значит, рассмотрим сейчас на этом занятии эпизод, который непосредственно следовал за концом этой войны. Ну и очевидно, он тоже как-то вот связан с этой войной, потому что непосредственное событие, которое за этим последовало. Значит, посмотрим, что написано в Хумаш. Какие были следствия. Посыл говорит следующее. «Вайомер мелах Содом эл Авраам». Сказал царь Содома Аврааму. «Тейн ли анефиш, дай мне людей, нефиш, людей, и хреш, и имущество, кахлах, лах, возьми себе». Авраам отказывается от этого, не хочет брать. Почему он не хочет брать? Это вопрос. Идет Хумаш объяснение, почему. Но он говорит, я не хочу от тебя обогащаться. Почему не хочет от него обогащаться? Раша объясняет, дает объяснение, что Акодиш Боруху пообещал, что он меня обогатит. Будет браха на меня, и поэтому я тебя не хочу брать. Это объяснение Раши. Есть комментарий шло, задает здесь вопрос, промерный вопрос. Может быть, именно таким способом Хакодеш Боруху решил обогатить Авраама. Если дана браха, ну, браха с Шамаем, не надо ожидать, что в этот момент посыпется денежка сверху. Это вот в сказке про Буратино так можно предположить, что на деревьях вдруг эти деньги вырастут. Вот. Так вот он и спрашивает, что за объяснение Раша имеет в виду здесь. Дает такой ответ. Есть правило, которое сформулировано в Геморе Тайнис, что нехорошо получать оно это удовольствие какое-то, от события, которое связано с чудом, с нейс. И вот в этой ситуации случилось как бы чудо, вмешательство сверху какое-то, что Авраам вышел победителем против царей. И он не захотел пользоваться этим. Это причина отказа. Почему? Потому что сверху должно прийти. Ну как сверху? Не в форме чуда. Вот его объяснение. Если в форме чуда, то не надо пользоваться. Медерхтеу как бы вот должно быть обогащение. Сама Гемора не ссылается, когда приводит историю про то, что сказали, следует, что вот большой человек, большой праведник, когда случился с ним нейс, он не захотел пользоваться, значит, использовать материальные, брать какие-то дивиденды материальные с этого чуда. Гемора там не ссылается на этот эпизод с Авраамом. Это как бы шло, привнес от себя. Но на это объяснение сразу возникает вопрос, как быть с Парой и с Авимелех? Они давали подарки, Авраам принял. Там тоже был нейс, чудо. Паро был поражен, Авимелех были поражены. Вмешательство сверху. Причем в одном месте не захотел брать, а в другом случае же взял. Это вопрос на это объяснение. Если все дело в нейс, в чуде. Ну, коль скоро мы упомянули вот ту гемору Танис, гемора Шаббат тоже про это говорит, что нехорошо иметь дивиденды, про дивиденды с нейс, с чудо. Что за этим стоит? Почему? В чем, собственно, проблема? Акодыш Борух Хо сделал чудо, есть какие-то как-то возможности получить материальные блага оттуда. Что-то, в чем проблема? Значит, объяснить можно следующим образом. Когда с человеком происходит чудо, это по определению выход за рамки Тева, за рамки природы. В этом есть смысл чуда. Человек выведен как бы на духовном уровне, на орбиту вокруг Земли. Это уже не земной мир, это чудо. Если он решил результат этого чуда использовать в плане материальном, он спускается на Землю с этой орбиты. Он эту орбиту переводит на земной уровень просто. Не хочу, говорит тот Талмид Хахам, тот праведник. Я хочу оставаться вот в рамках того мира, а не быть прикованным к Земле. Не хочу зачеркивать как бы вот этот нейс, который со мной произошел, спуская, так и приземляя себя снова на уровень материальный. Но все-таки возникает вопрос, почему в одном случае Авраам взял подарки от Авимелеха и от Паро, а от царя Содома Малых Содом не захотел брать. Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что стояло за этими подарками в двух случаях. В случае с Содом, когда он не взял, и в случае с Паро и Авимелех, когда он взял. Мы поймем и то, мы сможем, так сказать, ответить на этот вопрос, в чем разница. Обычный способ постижения. Если есть проблема между двумя объектами, надо каждый понять, и тогда узнаешь, в чем, как разрешить противоречие между двумя. Мы начнем с Содома. Почему Авраам Авину не захотел брать дары Мелех Содом? Давайте изучать теперь. Еще насчет изучения уже. Смотрим пасук. Сказал царь Содома Авраам, возьми себе нефеш, людей, а имущество рехуш, я возьму себе нефеш, а ты возьми имущество. Царь Содома разделил, что-то захотел взять себе, а что-то отдать Аврааму. Вопрос, на каком основании он провел такое разграничение, почему он решил себе взять именно нефеш. Второй вопрос кажется очень странным, что он вообще захотел что-то отдать. Это не вписывается в наше представление о тех людях. Вдруг решил отдать что-то. Если мы подходим к этому событию элементарно, как событию человеческому, то действительно трудный вопрос, что за этим всем стоит. Если мы будем считать, что вот здесь происходит игра в других сферах в этот момент, Содом, царь Содома – это Ситрахра. Авраам Авину – это совсем другая сторона, это сторона Кедуши. Вот с этой стороны, вот с такой точки зрения, с такого угла, и будем рассматривать это событие. О чем говорит здесь Хумаш. Тогда вещи встанут на свое место, иначе не понять. Царь Содом, Ситрахра захотела взять себе нефеш. На прошлом занятии мы рассматривали вопрос, почему они взяли в плен Лота. И одно из объяснений, там были искрики души, гилгулим, которые потом произошли от Лота, которых Ситратерва крайне заинтересована. Когда они получают эти искрики души себе, они в то же время получают питание от Шхины. Шхина обязательно спускается, она поддерживает кидушу, где бы она ни была, в закон. Искрики души попали в клипот, это значит, они в Галуте. Шхина уходит в Галут тоже в этот момент. Был разрушен храм, Шхина пошла с нами в Галут. Храм разрушен, значит, мы подключились в клипот, живем между этими народами всеми. Шхина там же. Так вот, Ситрахра, она крайне заинтересована, чтобы получить эти искрики души, души получить. Это то, что здесь Содом говорит, Мелех Содом. Дай мне нефеш, что это его питание. И дальше вот следует эта вещь, что... Имущество бери себе. Что стоит за этим? Выглядит найс, хорошо, красиво. Но я персонально ему не буду верить. Правило такое. Если Раша совершает какой-то хороший поступок, ищи подвоха. Он не будет делать хороший, у него природа-то другая. Почему он вдруг пойдет против своей природы? Это не значит, что надо понимать буквально, если человек раша, то у него никаких хороших поступков не будет. Вполне возможно. Но мы сейчас говорим о той его стороне, о том его аспекте, где он действительно раша. В других аспектах он не раша. Там он может сделать что-то хорошее. Но там, где он действительно раша, злодей, он не может ничего сделать хорошего. Что-то против его природы. С чего вдруг? Пример. Например, какой-то палестинский араб. Несколько раз пробовал уже убить еврея. И тут приходит и дает ему подарок какой-то, печенье или там торт какой-то. Я постерегся кушать такой торт. Может, там цари не стыкали, скорее всего. Чего это вдруг сделать? Если есть какой-то подвох. Когда Мелхиседом предложил имущество, о, за этим что-то стояло. Вот наша задача понять сейчас, что, собственно, здесь происходило в этот момент. Что стояло за этим имуществом, которое Авраам решил не брать, отказался брать. Давайте посмотрим на текст. Чем Авраам мотивировал свой отказ? Он дал мотивировку. Из этого мы поймем, в чем была, собственно, здесь проблема. Смотрим. Вот посол сказал, что он предложил, говорит, имущество бери себе. На что идет ответ? Сказал Авраам царю Содома. Я поднимаю руку мою к Ашем, Кел Ильон, Кел – это имя Творца, одно из имен, Ильон – это верхний, Кел Ильон, Койны Шамаем Ворец, владельцу неба и земли. Я ничего от тебя не возьму. Зачем Аврааму вот это все? Рука поднимается туда наверх, еще называются разные имена Творца. Скажи просто, не хочу брать от тебя вообще ничего. Ты мне предлагаешь, отказываюсь. Это пасук о том, что он обратился вдруг наверх к чему-то, озадачивает. Но это явно связано с его отказом, иначе бы здесь он это не говорил. Если мы посмотрим несколько псуким, которые перед этим, которые непосредственно следуют после окончания вот этой войны с теми четырьмя царями, они сообщают следующее. Малки Цедек, Мелах Шалейм, значит, Малки Цедек – это имя, царь Шалейм, он вышел, он, вернее, вынес Лехем Вияин, хлеб и вино, и он Коэн для Кейл Эльон. Вот снова появляется это имя, Кейл Эльон, Бог Верхний. Дальше идет разговор, что вот он дает браху Авраам Авину, от кого от этого Кейл Эльон. И дальше говорится, что Авраам дал ему Майсер. Что здесь происходит? Что это за история такая? Кто это такой Малхи Цедек? Откуда он взялся? Шраш приводит Мидраш, который говорит, что Шем, сын Ноях. И объяснение, причем тут сын Ноях, Шем, что вот он не держит зла как бы на Авраам за то, что он убил его потомков в этой войне. Ну, значит, вот этот Мидраш явно не описывает ситуацию всю, которую в этих трех псухим. Причем тут хлеб, вино, все эти атрибуты, брахот, который даются. Это как бы чересчур, чтобы выразить просто идею о том, что он не держит зла на Авраам. Слишком много, как сказать, сопутствующих вещей, которые к этому никакого отношения не имеют. А Хумаш говорит это. Значит, Рамхаль дает такое объяснение. Он говорит, что здесь речь идет о неконкретном эпизоде, который был. А Хумаш в этом месте надо читать совсем на другом уровне. Все, что здесь сказано, Малки Цедек, вино, хлеб, кельон, это все относится к верхнему миру, к областям верхнего мира. И смысл какой? Поскольку Авраам Авину сейчас выиграл эту войну, победил это Ситру Ахру, то здесь сразу после этого идет описание, от чего же он на самом деле достиг в этой войне. Какие тикуним ему удалось сделать. Сразу после этой войны идет описание, а к чему же он, собственно, пришел. Ну, Рамхаль дает, просто по словам идет, все, что здесь написано, что это все означает. Это из тайного учения, все вещи, описание верхнего мира. Но чуть-чуть мы оттуда возьмем. Когда он говорит здесь «Кейл Эльон», «Бог верхний», ну, надо так думать, что есть еще и, выходит, не только верхний, но еще и посередине и внизу. три уровня как бы этого кейла. Вот здесь идет обращение к верхнему уровню. И когда мы говорим вот этот пасук, где сказано «Юд Гимл Мидот», «Ашем Ашем Кейл», как там дальше, «Рахум Виханун», «Эрхапай», вот все это, 13 медот там идут, и это самое верхнее. Первый из них – это Кейл. Потом идет Рахум, Виханун и так далее. И вот этот секунд, где вот эти 13 медот, это то, что стоит очень-очень высоко. Это на самом деле та сила, которая привнесет Геулу в мир. Это конец времен. Это соответствует той войне, которую Авраам вел. Мы же говорили, это война, которая вскрывает линию Мешиах. Давид, Адам, Давид, Мешиах. Вот вокруг чего шла эта война. Выявить эту силу, привнести ее в мир. И награда, он действительно добирается до той верхней точки, в которой вот есть корень этой геулы. Это кейл-йон. Хлеб, вино, все это вот описание того, почему он именно это сделал. Койна шамаем воорец. Шамаем и воорец – это описание как бы уже корня творения. И вот здесь кейл-йон соединяется с шамаем и воорец. Творение соединяется с тем корнем, с той точкой, откуда придет на нее геула. Вот что было сделано. И действительно, вот здесь нас на земле, в этот момент, Авраам Авину сделал тот тикун, здесь на земле, в Шамаем и Орес, не только на земле, но в духовном мире тоже, Шамаем, который привнес вот корень, это в действие ввел этот корень геула там наверху. И об этом говорит здесь Хумаш. Кирилл Йон, корень Шамаем и Орес. Так вот, когда Мелех Содом предлагает Аврааму свое имущество, тот отказывается и говорит, я это не буду брать, почему? И вот он идет, эти имена начинают говорить, «Скейл Йон Конь Шамам Ворец». Значит, это противоречит как-то вот тому тикуну, который был сделан. Это имущество противоречит. В чем противоречие? Что не так с этим имуществом? Что может представить вот этой высокой точке, точке храма, точке Геулы, Бейс-Хамикдаш? История такова, что когда Бейс-Хамикдаш стоял, Каэн был, то нечистый не мог входить на его территорию. Если человек имел духовную нечистоту, тума какая-то, тума, он не имел права туда входить. Наказание корот. Что тума не может входить на территорию Кедуши. Это касалось не только людей. Например, если человек вот нечистый, какая-то там, у него степень чистоты была, если он ложился, скажем, на кровать, эта нечистота перекочевала на кровать. Если другой после этого садился на эту кровать, он тоже получал уже от кровати эту туму. С этой нечистоты духовной есть свойство переходить от одного к другому. От человека на предмет, от предмета снова к человеку. В Хумаш написано, скажем, если город был замешан в Авейдозаре, то не просто его надо было разрушить, но имущество, его им нельзя было пользоваться, надо было сжечь, уничтожить. Причина, почему надо уничтожать, что коях этой Авейдозары он переходил на вещи тоже. Здесь царь Содом предлагает ему, возьми имущество. Авраам отвечает, я не буду брать. Причина, то, что ты мне предлагаешь, я сейчас на другом уровне. Я уже связан с той областью, которая не позволяет принять этот подарок. Я не хочу заражаться этой тумой. Вот причина отказа. Вот мы видим, какой подвох здесь был у царя. Он давал подарок. Но что в результате? Если бы Авраам принял, он бы зачеркнул, или, ну пусть не зачеркнул, то подточил бы, внес бы как бы черноту в то, что он приобрел. Он приобрел кое-геулы в этот момент. Этот кое привнес в мир. Если в это вот внести вот эту туму, эту грязь, то уже достижение, оно будет так и смазано, мягко говоря. Что Авраам ему говорит? Он говорит, что причина, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Вот одна из мотивировок, которую Авраам говорит. Помимо того, что Кельвин еще, ты скажешь. Ну хорошо, человек скажет, что уж такого. Если слушать все, что скажет Раша, то что надо на это ориентироваться? В конце концов, что бы ты ни сделал, он все равно скажет плохо. Такое у него свойство. В чем идея? Почему Авраам вдруг это вот говорит? Чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Ну, что скажет этот персональный конкретный человек, товарищ Мелех Содом, это не играет никакой роли. Но он Мелах. Он представляет народ. А народ, он имеет министра там наверху. Каждый народ имеет какого-то покровителя небесного у себя. Вот этот покровитель небесный, он имеет голос там наверху. Вот что имеет здесь в виду Авраам. Ты скажешь, не ты конкретно скажешь, это не играет никакой роли. Мало что они говорят. Важно, что там наверху говорят. И что там будет сказано. Я обогатил Авраама. А когда они это говорят? На суде. Суд верхний идет. И вот там, на верхнем суде, Авраам Авину не хочет оказаться в ситуации, когда ему будет сказано. Сатан ему скажет. А, ты вознесся? Ты претендуешь на что-то? Ты претендуешь на Геулу? На храм? А посмотри, на чем стоит твое величие. Там есть примеси трахли, ты взял это имущество. Ты не заслуживаешь этой Геулы. Геула – это отрицание всякой нечистоты. Всякой. Вот что здесь имеется в виду. Он ему просто показывает, что ты в этот момент, предлагая мне этот подарочек, хочешь выиграть там суд наверху, не нужен мне твой подарок. Вот мы здесь видим, как бы, коварство Ситрахры. На каком фоне происходит этот эпизод? Авраам Авину выиграл войну. Он победитель. Он наверху уже. И в этой ситуации можно расслабиться. Все уже, все позади. В этот момент Нахаш приходит, змей приходит с подарком. Он уже не воюет, как раньше. Он подарок хочет дать. Возьми подарок. Это коварство Ситрахры. Это надо понимать, что в любую щель, которая существует, эта сила стремится влезть. В любой ситуации. Эта война с ней, она постоянная. Нет ни секунды перерыва. Всегда надо быть начеку. Здесь, на самом деле, Маш скрытым образом описывает, как бы дает указание на средство, которое позволяет замазать абсолютно все щели. Даже вот ту как тонкую, которую здесь Ситрахра хотел использовать. Абсолютно все щели позволяет замазать. И что это за средство? Он поднял руку кверху. Кейлал Йом. Коэна Шамаем Ворец. Вот если человек владеет этой силой, а именно связан с Коэ Геулы, Ситрахра бессильна. Это указание на этот посуд, вот этот посуд предыдущий, он показывает на самом деле скрытым образом, в чем защита против Ситрахры. Вот что Авраам делает. Ты мне предлагаешь, что у меня есть чем защититься. У меня есть сила в руках. Дальше обратим внимание на то, какие слова здесь сказаны. От мехут, от, значит, от нитки до ремешка сапога, ботинка. Ничего не возьму. Ну, могу сказать, просто ничего не возьму. Но здесь сказано, от нитки до ремешка сапога. Что специально про нитку? Что, нитки предлагал, что ли? Или сапог предлагал? Да, было что-то более существенное. Чему нас здесь пасук учит? Если это не литература, просто так фигурально сказать, от нитки до сапожка. Здесь информация идет о духовном мире. Михут. Буквы этого слова в другом порядке означают хотом. Нос. Нос на лице. Ботинок внизу. Что такое нос на лице человека? Нос – это место, через которое как бы душа пришла в человека. Если вспомним Хумаш, там сказано, вдохнул нос зрево, душу живую. Дыхание. Нашам – это то же самое слово, что нашама. То есть, когда здесь говорится вот про эту нитку, вот так написано, Михут, здесь идет указание на то место, которое связано с нашамой, с верхним в человеке. Нал, ботинок. Это диаметрально противоположное. Это то, что ходит по земле. Это приземленное, то, что носит Ситрахра. Здесь как бы нам дается полное описание. От верха до низу. Ничего не возьму. У человека есть 248 органов. И до Хет Адам, до греха первого человека, они были чистыми. После Хет все они получили загрязнение. Все. То есть Ситрахре дано было право вмешиваться абсолютно в любую часть человека и пространство духовного. А все 248 частей. Вот это здесь имеется в виду. От носа до, от нитки до ботинка. Когда ситраха вмешана, она может любой аспект использовать для себя. Загрязнить. Интересно, здесь сказано слово ремешок, шнурок, вернее, буквы син, рейш, хав. Это слово означает, буква означает слово искривлять, искажать, другое значение. Это то, что делает ситрахра. Есть 248 органов кидуши, и когда их пачкает, она искажает путь человека. Он же не идет прямо по этому пути кидуши, он идет криво по путям ситрахры. Вот именно здесь и сказано это. Шнурок ботинка. Ботинок – это тот часть, когда человек идет, ботинок, и этот путь свой искривленный. Это может произойти на в любом аспекте духовного пространства и человека. И вот сила устоять против этого на любом из этих участков, как мы говорили, ни в какую щель ситраха не пролезет. Это вот связь с коэл-биолой. Сол говорит, что если имеешь эту связь, ты защищен абсолютно во всем. Нахаш бессилен против тебя. Что тут история про Содом? Почему Аврахам не захотел брать подарки от Содома? Есть еще один пасук, я забыл его привести, но сейчас скажу про него. История про Аврахама, когда он дает подарки, сам уже дает подарки. Пасук говорит следующее. «Вейтен Авраам, и дал Авраам, эскол ашерло, все, что было у него, на Ицхак, сыну Ицхак». А дальше говорится, а для детей наложниц, которую Авраама он дал, но насан Авраам матанот, подарки, и отправил их. Какие подарки он дал им? Раши приводит два мидроша. Один из них говорит о том, что он дал подарки, которые он получил из Асары, и другие. Почему он их отдал? Потому что не хотел иметь хано, то есть дивиденды собирать, привилегии от этих подарков. Поэтому он их отдал. Почему не захотел иметь привилегии от них? Вот в рамках этого объяснения, которое здесь давалось, он, так сказать, понятно, почему, потому что это нечистая вещь. Этому Мидраш учит. Но на этот Мидраш сразу есть вопросы. Первый вопрос, если он был столь щепетилен в этом, он не должен был изначально их брать, как с Содомом не брал. И второй вообще, что это за объяснение? Он несколько лет пользовался жильцем. Он получил явно хану от этого. Сколько времени у него были эти верблюды, которые весь скот и деньги которые получал от Паро. Он уже имел полно хано. Что Мидраш имеет в виду здесь? Вопросы, на которые невозможно ответить, вроде бы. Но ответ простой. У нас эта идея несколько раз уже прорабатывалась со ссылкой на Аризаль, что на Мидраш не спрашивай вопросы. Вот и весь ответ. Откуда рождаются эти вопросы? Из контекста. То, что Мидраш сказал, противоречит тому, что написано в других местах. Не имеет смысла. Что Авраам пользовался уже этим. Это написано про это. Как же здесь говорится, что не хотел иметь удовольствие никого от этого? Противоречие. А он говорит, нельзя это спрашивать. Почему? Какая идея за этим? Почему нельзя спросить? А, противоречие. Что, то, как писали с Мидрашим, есть определенный способ, так сказать, их стиль написания. Да Мидраш дает объяснение на пасук, дал подарки, в данном случае, сыновьям наложниц. Он никоим образом не заботится о том, что вообще написано в Хумаре в других местах. Пасук вырывается из контекста и дается просто идея, которая здесь может быть. И все. На этом примере высвечивается определенная идея. Не более того. Если ты имеешь какие-то противоречия вот с этим пасук, с этой интерпретацией пасук, которую Мидраш дает, из других мест эти противоречия возникли, но ты не понимаешь просто, как Мидраш работает. Его не интересует в данном случае, а что на самом деле было. Мидраш – это не история народа. это не историческое событие. Вот это надо точно понять. Мидраш – это не историческое событие, и все. Раскрываются определенные идеи на использованных материалах Хумаш, вот и все. Не более того. Иногда это соответствует действительности, иногда нет. Надо уже так разбираться, когда можно взять это, принять за чистую монету, а когда надо понимать, что здесь что-то сказано, и все. Но здесь, очевидным образом, так сказать, вот Мидраш просто сообщает вот такую идею о том, что нехорошо использовать подарки от источника, который нечистый. Вот и все. Так, значит, это вот история про Содом. Теперь идем в историю про Паро и Авимелех. Почему там все-таки Авраам Авину взял? Эти два человека, они не были тоже праведниками. Кто из них был, значит, выше в своем грише, в своей, значит, в своем злодеяниях Содом или Паро, или Авимелех, это нам не мерить сейчас и ни к чему. Но ясно, что они были неправедниками. Значит, почему Авраам взял эти подарки? Ну, первое, что первый вопрос, который на самом деле здесь возникает, мы сейчас вникнем во всю эту историю с Паро и Авраам. Первый вопрос, который здесь возникает, а почему, собственно, Авраам поступил так? Подставить Сару под удар, жену, чтобы получить какие-то привилегии. Как он мог на это пойти? Это первый вопрос, который здесь должен возникнуть у читателя. Это вопрос непростой. И мы сейчас попробуем в нем разобраться при помощи Зоэр. Но прежде чем идти в Зоэр, что так нам собственный разум подсказывает? Как можно рассуждать в этой ситуации? Кончилось-то хорошо. С Сарой ничего не произошло. А подарки он получил. Чудо произошло. Вот Авраам и верил в Акудыш Боруху, что не позволит совершиться злу. Это простой, простой подход к делу. Здесь есть некоторые проблемы, есть такое правило. Эйн соймех алханейс. Не полагайся на чудо. Не можешь идти и совершать поступок, в расчете, что произойдет чудо, и меня спасут, или еще кого-то. Тем более, жену еще спасут. Да, себя подставил под удар, жену поставил под удар. Вот такое правило есть. Значит, что же на самом деле здесь происходило? Почему Авраам так поступил? Давайте читать, что в Зоэр про это сказано. Омар Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак. Ой, ле эйлу решей ха ойлам. Горе этим решаем, злодеям, шело йодзим, что они не знают, вело самим лейф, и не так поворачивают сердце, и майся хакодыш боруху, на действие Творца. Они не всматриваются, что все, что в мире, от хакодыш боруху, что он знает, Всевышний знает, изначально, что будет в конце. И он, значит, всматривается, Всевышний всматривается и делает действия в начале для того, чтобы они пришли в мир через некоторое время. И дальше приводится, какое-то отношение имеет к этой истории, приводится, значит, он говорит, приди и посмотри. Если бы не взята была Сара к Паро, он бы не был поражен. У него бы не пошла вот эта мака, наказание. А наказание это, которое случилось с Паро и с его придворными, оно послужило наказанием впоследствии, в будущем, что были наказаны египтяне этими казнями большими. Имеется в виду вот 10 казней, которые уже были там Мицраим в Египте. Так, значит, сейчас мы попробуем изучить, что Раби Ицхак здесь имеет в виду. Здесь несколько интересных вещей, которые нельзя просто так пропустить, как будто нам все понятно, что он сказал. Мы стоим на позиции, что нам все понятно, что он сказал, мы упустили драгоценные вещи. Мы упустили на самом деле, что он имел в виду. Нам надо разобраться, снова прочесть. Первое, здесь несколько идей есть. Первая идея такая. Джингори решаем, которые не понимают, не всматриваются, что все, что в мире происходит, оно есть действие Хакодеш Боруху. Но эта идея, она, в общем-то, опасная. То все, что в мире происходит, зависит от Хакодеш Боруху. Очень опасная идея. что эта идея, она порождает профанацию. Человек говорит, вот в магазине расставлены продукты по полкам. Все зависит от Хакодеш Боруху. Вот он захотел, чтобы так они были расставлены. Поэтому они так расставлены. Если бы он захотел по-другому, они бы подставили уже по-другому. Все от него зависит. Все. Ну, человек с нормальной головой, с нормальным разумом, он, так сказать, с опаской посмотрит на такое высказывание. Он скажет, ну, продавец расставил, а куда же ворог абсолютно все равно, как они там стоят. Просто все равно. Конечно, если бы он захотел, чтобы они стояли в другом порядке, вдруг бы захотел, ну, значит, продавец бы поставил по-другому, это понятно. Но с какой стати ему вмешиваться в этот процесс, как по полкам расставить продукты? Или другой пример. Человек пошел в магазин, и там не оказалось этих макарон, за которыми он пошел. Он человек говорит, о, все зависит от Акодеш Боруху. Он захотел, чтобы я вот зря вышел, а еще дождь шел, промок бы, и ничего не получил. Все зависит от Акодеш Боруху. Так сказано в Зоэру, пожалуйста. Еще во многих местах так говорится. Но с другой стороны, здесь можно спросить, но Хашкаха протит. Пристальное внимание человека персональное. Оно, как мы изучали на занятиях, относится к малому количеству людей в Израиле. В каких-то эпизодах жизни она может работать по отношению к человеку. Но чтобы добиться на каждом шагу, типа я пошел в магазин, это вот неспроста уже, со мной в этот момент наблюдают и ведут меня, это, я бы сказал, некоторая самонадеянность в этот момент проявляется. Нельзя так рассуждать. Причем здесь важно понять две вещи. И не перепутаться. Что же я сейчас говорю, может внести как бы в голову ошибку. Я не хочу, чтобы это было. Есть разница между пристальным персональным вниманием на человека и руководством его действиями и причинно-следственной связи. То, что человек пошел в магазин, под дождем промок и не получил продуктов, я не говорю, что это просто случайно. Могли быть причины на это определенные. Причинно-следственная связь. Но не надо путаться с тем, что вот вмешательство сверху в этот момент было. У нас сейчас нет возможности вникать в вот эти детали. У нас была тема о том, целый цикл о том, как Акодеш Боруху управляет миром. Там все эти вопросы детально разбирались. Там говорилось о месте случайности в мире, со ссылкой на Рамбан, на Рав Дейслер. Все это было, мы сейчас в это входить не будем. Но как же быть с этим, где сказано, что все зависит от Акодеш Боруху, все действия. Все сказано, все. Но если кто-то хочет понимать то, что говорит Хохоми буквально, он далеко не уйдет. Или наоборот, я ошибся, когда сказал, далеко не уйдет. Он уйдет очень далеко, очень далеко. Там, где истины просто и нет, и запаха истины нет. Он очень далеко уйдет от правды. Сказано, все зависит. Все существенное зависит от него. Любой существенный момент, то, что происходит с творением, с народом, действительно от него зависит. Это программируется заранее. Что здесь приводится? То, что, значит, говорит текст такой. Он знает в начале то, что будет в конце. Знает в начале то, что будет в конце. Это не относится к тому, в каком последовательности поставлен продукт на полке. К этому не относится. Ему надо знать за начале сотворения мира, как там продукты будут в 21 веке расставлены на полке в каком-то магазине. Кому это нужно? Не об этом речь. Если все знает, имеется в виду, вот все действительно знает, что случится в 21 веке на магазинной полке. Никто этого не знал никогда, ему это просто неинтересно, и он тоже не знал. Это пошит, это очевидно. Это не есть преумоление Творца. Наоборот, те, которые говорят, что он абсолютно все знает, про макароны тоже, заранее, за тысячу лет до этих макарон, он же знал. Это принижение Всевышнего, что высокое спускается до примитива. Это принижение Творца, хотя на языке звучит, наоборот, все знает. На самом деле это принижение. Так, но вещи, которые действительно играют роль, а таких много, он знает. И не просто знает, он их программирует заранее, как здесь сказано. То, что потом будет, он уже заранее создает в каком-то смысле. Это то, что здесь случилось. История с Сарой – это причина для того, что потом произойдет с Бне Исраэль и египтянами. Для чего это создается такое? Как бы здесь мы видим пример, один из многочисленных, запуска, что ли, программы. Любое значительное событие, которое происходит с народом, с творением, оно уже имеет свой корень. И очень часто в поступках людей, больших людей, это те тикуним, которые они совершают. Что такое тикун? Он сделал преобразование верхнего мира. Это значит, что в верхнем мире появилась эта программа, что ли, которая будет дальше работать, и которая, вот она работает, развивается, 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 на каком-то этапе она придет на землю и скажется. Будет здесь это событие. Но то, что вот все события, которые здесь значимые происходят, они неспроста. Они заранее подготовлены. Где там на небесах? Как они на небеса попали? Откуда? Там был шореш, корень этой программы. Вот корень этот создан вот здесь. Много веков назад. Вот смысл этого процесса. Надо взять корень, и потом надо подготовить события, чтобы он вышел, проявился этот корень, появились ветви. Это вот идея, вот так какой-то живой урок проявляет миром. Макароны здесь продукт ни при чем совсем. Второй момент, который здесь интересен, это о том, что сказано, что решаим, они это не видят. Вот эту идею программы, то есть что заранее что-то закладывается, потом это проявляется, они это не видят. Они отвергают такой подход. Ну, у меня сразу вопрос к Равицек. Почему их надо называть решаим? Ну, он сказал, что люди не знают и не положили сердце, вот, чтобы всматриваться в действия Хакодеш Борух. Ну, хорошо, у них не хватило вот на это их внутренней так, и души. Но почему их называть решаим? Они соблюдают еврейский закон. Они соблюдают шаббат, не кушают там трефное. Почему решаим? Чересчур жестко. Что он имеет в виду на самом деле здесь? Человек может болеть, скажем, гриппом. Или там зуб болит, или там скарлатина, скажем. Это разные болезни бывают у человека. Человек не понимает вот этой связи. Не понимает вот этого образа управления Творца творением. Событие какое-то случилось, оно имеет предысторию уже. Он это не понимает. И не кладет свое сердце, чтобы вот понимать это. Почему? Почему не поворачивает сердце свое в эту сторону, чтобы вот познать это? Что-то мешает? Что мешает? Очевидно, на одежде его души есть какие-то затемнения, клипот, которые не позволяют развернуться в сторону верха. Вот есть разные названия. Скарлатина, грипп и там еще что-то, зуб. Духовная болезнь тоже имеет свое название. Ее не назовешь скарлатиной, там гриппом. Но вот это духовное затемнение, клипа, откуда она? От ситрахры. Это не из области кидуши, клипот эти приходят. Отсюда и появляется название решаим, раша. Он не то, чтобы раша на самом деле, конечно, нет. Но вот это затемнение, которое есть и не позволяет смотреть в эту сторону, оно называется этим словом. Не более того, сам он не раша. Это вот первое. Второе. Можно пойти на ступень дальше. У него есть это затемнение. Но когда есть затемнение, есть возможность, шанс, что оно станет более темным. И пятно ползет более широко. Станет темнее и шире. А потом еще может, так сказать, черное прибавиться, и еще шире станет. Сначала он раша в потенциале только, на самом деле не раша. Но в потенциале уже есть это затемнение. Но если он то ведет по этому пути, в данном случае отрицание я, управление я Творца миром, дальше, дальше, дальше это будет идти, он может превратиться в действительно раша мамаш. Он, когда говорится раша, если имеется в виду вот еще линии, по которой может пойти, то он из потенциального превратится в фактического. А теперь пойдем еще на ступень дальше. Раби Исаак сказал, вот если послушать, на музыку слова здесь, на музыку слова. Раби Исаак говорит, решаим, они это не понимают. Сам он, конечно же, понимает, верно? Он им кажет, что. Он как бы отмежевывает их от себя. Отмежевывает. Вы решаим, а я нет. Что стоит за этим размежеванием? Ведь они пока еще не решаем на самом деле. Это только потенциал. Но он уже от них отгородился. Почему? Что он имеет в виду здесь? человек, который имеет такие затемнения, и вот специальным образом вот таким вот смотрит на мир, он попадает в определенную группу людей. Если, скажем, сейчас у нас в Израиле разные группы людей, есть правые, левые, там центристы есть, и всякие еще группировки внутри этих трех направлений, религиозные движения разные, значит, направления иудаизма есть. И вот здесь новая группа образовалась. Решаим, у которых вот такого типа затемнения, которые не видят вот этого вот способа управления Творца миром. У них здесь изъян. И они образуют определенную группу. И эта группа, она вносит свою лепту в духовное пространство народа. Это уже не просто так. Он, с одной стороны, это сторона кидуши, понимания, для сердца открыто наверх. И есть группа людей, которые, наоборот, не смотрят наверх в данном аспекте. Они соблюдают мицвот, а про это речи нет сейчас. Но вот в этом у них затемнение. И они влияют на духовное пространство. И их влияние, то лепту, которую они вводят, это негативная лепта. И он не хочет себя отождествлять с ними, потому что он понимает, здесь вражеский лагерь. Не персонально к этим людям, из этого не значит, что он должен так отказаться с ними, не разговаривать и бросать в них хасахрушон камень. Об этом речи нет. Но он понимает, что они создают, они влияют на духовное пространство. Это духовное пространство, оно, так сказать, оно враждебное. Поэтому называют решаим. Их влияние на духовное пространство идет от ситры ахры уже. Вот это смысл. Значит, ну, если говорить в современном времени, то не будем спешить вот так прямо переносить этот термин решаим на все, что здесь происходит, скажем, в нашем еврейском мире. Что там, во времена рабисок, там, значит, по-видимому, речь шла действительно о направлении сердца. Как он сказал, сердце не пускает в ту сторону. Здесь, в нашем мире, мы живем в ситуации, когда человек хочет смотреть, но как он может увидеть? Вокруг все настолько загрязнено, настолько столь много этих неправильных представлений о том, как на самом деле все есть, что он просто не может это увидеть. Это как хамсин в 20 или в 100 степени, это не видно ничего уже, почти не видно. Уже дело как бы не его сердце не хочет это видеть, он-то хочет, он не может. Его так научили. Он пришел про макароны и все, он верит в это. Шагодж Боров выставляет продукты на полке. Это в книгах пишут, сейчас не я придумал. Значит, в таком мире мы живем, что делать? Если не то, что делать, ничего не поделаешь, конечно, ничего не поделаешь. Так? Значит, надо выходить из этого, иметь какую-то голову персональную, в каком-то смысле. Ну, хорошо, значит, это вот по поводу того, что сказал Раби Ицхак. Да, и здесь еще один момент есть, который тоже важен. То, что все до сих пор говорилось, это общее. Значит, управление Творца миром, что вот есть такое, что корень закладывается, потом это проявляется, концепция решаим здесь возникла, но здесь еще это все в общем виде. Но теперь посмотрим на это же самое в данном контексте. Рабит сказал, в данном контексте про Сара Имейну, и про Авраама Авину, и про Паро. Как это, так сказать, будет читаться здесь, из идеи? Значит, вопрос был такой, как случилось, что Авраам отправил жену к этому Паро. Так люди не поступают, еще хотел деньги за это получить. Что за линия поведения такая? И здесь вот полшага до осуждения. И как можно так? Либо я это не принимаю, что, кстати, многие люди так и сделают, скажут. А можно задать вопрос, а почему он так сделал? Вот если человек отвергнет, не принимают, неправильно поступил, скажет. Он относится к числу этих решений. Как можно судить Авраама Авину? Откуда? Он так поступил. Правило такое. Мишна говорит, перке, вот, дан хавер лисхав лекарскут. Суди ближнего по лучшему. Рамбан поясняет здесь. Это когда касается среднего человека. Да он сделал что-то. Ты должен найти ему оправдание, если даже выглядит как не так в твоих глазах. Но если он раша, все наоборот. Он сделал что-то хорошо, должен найти объяснение плохое его подступку. Но если он праведник, и тебе кажется, что он поступил очень плохо, ты должен все усилия приложить, чтобы найти оправдание его поступку. Ну, человек поступает правильно или раша по своей природе. Раша, как он может делать хорошее, правильно, как он может делать плохое в своей природе. Так вот, значит, если человек вот так вот относится к персонажам Пятикнижия, к Аврааму Авину, другим, начинает их судить со своей колокольни, ну, у него, так сказать, вот он, его вполне можно назвать раша. У него сердце закрыто против высокого просто, вот почему раша. Не обзываюсь сейчас. А признак того, что сердце просто закрыто к высокому, не чувствует высокого, он может судить человека, который намного-намного выше его. И вот эта закрытость, это и есть признак цитрахры в нем, и все. Раша. Но дальше возникает вопрос, ну, а все-таки, почему Авраам Авину так поступил? Это вопрос легитимный, мы можем его задавать, нам интересно. Было ли это нехорошо, но с другой стороны, а почему он так сделал, что им руководило? Давайте читать, что Зоэр на это, какой Зоэр дает объяснение, почему он так сделал. Раби Йейса Омар сказал, «Йодея хайо Авраам, знал Авраам, что все египтяне, они склонны к разврату. И из-за того, что он все это знал, почему он не побоялся за свою жену и не вернулся с этого пути в Египет?» Вот это его вопрос. Вот это вопрос, который мы поставили. Почему он так сделал? Если посмотреть в Хумаш, там это Авраам Авину абсолютно не волновало. Я смотрел, выискивал, ни одного указания не нашел, что он как-то был обеспокоен за судьбу жены. Ничего, спокойно. Более того, он говорит, что мне еще подарки за тебя дадут. Откуда эта уверенность у него? Откуда? Значит, Раби Йейса отвечает. Мипнеш из-за того, что висела, почивала шхина на ней. Вот в чем была причина. Что Авраам Авину увидел, что на его женой есть шхина. Это обусловило всю линию поведения. Ну, давайте вникнем в то, что здесь сказано. Сара спускается, значит, идет в дом Паро. Это аналог того, что Бне Исраэль потом спустились в Мицраим. Галут. Мицраим – это классический галут, первый галут для народа. Сара спускается в галут здесь. С ней шхина. У шхины две основных функции в галуте. И одна из них – это хранить народ. Это одна из функций шхины – шмира. Зная нравы народов мира, их наклонности по отношению к Исраэлю, легко представить, что бы было, а с Ишалом ничего бы уже не было давно, если бы не защита сверху. Мы выполняем мицвот, мы изучаем Тору. Это позволяет нам быть духовно здоровыми, сохраниться. Но что нас уберегает от этих 70 волков, которые вокруг этой овцы одной? И защита сверху. Шхина. Поэтому, когда Авраам Авину видит шхину над женой, он понимает, что можно спокойно идти, с ней ничего не случится. Поэтому в Хумаш нет никаких указаний на то, что он беспокоился в этот момент. Он просто видел, что с ней ничего не может случиться. Как мы можем увидеть из текста, что действительно с ней была шхина? Есть ли какой-то намек на это в тексте самом? Откуда Раби Йейса взял это? Ну, я могу сказать так, это просто, даже в Хумаш нет никакого намека на это. Тем не менее, он знает общие законы, как оно идет в мире. Он знает точно так же, как, поскольку это спуск в Галут, и Авраам Авину не успокоился, а спустился в этот Галут, значит, он рассчитывал на охрану. Откуда охрана? От шхины. Значит, он увидел, что Сара связана со шхиной. Вот такая логика. Вполне приемлемая логика. Но хорошо иметь в Хумаш указание, намек на то, что действительно так оно и было. Что событие это важное очень. И Хумаш не мог обойти это стороной. Должно быть какое-то указание на это. Давайте читать пасук. Пасук говорит следующее. Вайхи кашер хикрив лаву. И вот было, когда он приблизился, чтобы прийти в Мицраим, в Египет, сказал он Саре, жене своей, хиней, но йодати, еша Яфас, Мере Ат. Вот я увидел, что ты женщина прекрасная видом. Открытие. Вот и столько день супружества, а где были его глаза до этого? Только сейчас увидел, что она красивая. Что-то здесь не так. Мидраш, Раш приводит один из Мидрашев, который говорит, что Мидраш здесь, так сказать, посыл указывает на их взаимную скромность. Они скромные в этих отношениях мужа и жены, и он не замечал этого. Все равно странно. Все равно странно. Ну, комментаторы понимают, что странно. Дает такое объяснение. Конечно, он видел ее красоту, но он не видел ее, не смотрел на ее красоту глазами египтян. То есть с точки зрения чистого влечения, как бы вожделения. У него другой взгляд был на эту красоту. Но когда он стал приближаться вот к этому месту опасности, он уже, так сказать, взглянул другими глазами тоже. Ему открылась другая сторона тоже. Вот такое объяснение дается. Ну, вопрос здесь такой, значит, как мы должны относиться к этому Мидраш? Как действительно констатация факта, который был, вот на самом деле он до сих пор не замечал, и только сейчас увидел, или нет? Мидраш просто опять-таки высвечивает какую-то идею интересную, вот какую мы сейчас рассказали, высказали. Что здесь? Вот на самом деле так было, или это просто Дерех Мидраш вот так говорится? Это вопрос. Зоар дает другое объяснение здесь. Он узнал в этот момент, что Шхина присутствует у Сары. Это то, что Рабей Йейса говорит. А Шхина – это очень высоко. Это большая, колоссальная, кедуша, духовная сила, которая связана с Сарой. Вот это ее красота. Вот это он увидел. Причем сказано, не то, что увидел глазами. Йодати, я узнал. Шхину не видят глазами, ее только через дат с ней соприкасаются. Это можно узнать, познать. И в этом была опасность моментально, что он идет в Египет. Они хотят поживиться хорошим, они хотят эти клипа, клипот, сетраха, она хочет получить эту кедушу к себе. Что возникает вопрос, а раньше что? Раньше Шхина не была с Сарой, что ли? Только сейчас ради случилось. Сейчас Сара такая же, как была там 10 год назад. Почему вдруг сейчас у нее вот Шхина появилась? Раньше-то не было. Это вопрос на это объяснение. Давайте посмотрим, что послужило, что за событие произошло, что Авраам стал спускаться в Мицраим, в Египет. Был голод. Ну, голод, нечего кушать. Но есть другой подход, другое объяснение. Голод, он пошел туда, в Мицраим, чтобы получить то знание, которым раньше он не владел. Говорили про это несколько раз уже. Есть одна сторона познания мира. И в то же время Гагодыш Боруху ввел такую существенную вещь в творение, как Ситрахра, которая действует по определенным законам. У нее свои силы. Это значительная часть творения. Ее тоже надо знать, чтобы иметь полноту. Вот Авраам пошел туда, в Мицраим, чтобы познавать это. Голод у него не хватало духовной пищи. Ему надо было получить больше. Голод был у него. Но дальше, в этот момент, он спускается за тем, чтобы постигать Творца в разные стороны творения. А что будет с женой? Очевидно, Хакодеш Борух позаботился об этом тоже. В этот момент. Надо дать защиту Саре. Что она идет в место, где ему причинит зло. В этот момент он дает ей защиту, Шхина. И вот в этот момент, когда он спускается туда, вот эта сила приходит к Саре, Шхина, и он теперь это видит. Раньше он не видел это. Раньше не было этого. Вот что здесь произошло. Так. Значит, дальше говорится о том, что, читаем пасук дальше. Значит, он говорит Саре, что вот... Секунду. Да. Пасук говорит, «Умрино ахоси ад». «Скажи, пожалуйста, что ты сестра моя, ламан, для того, чтобы, и тафли, чтобы мне было хорошо, благо было для меня из-за тебя, вихайсо навши, и была бы жива душа моя из-за тебя». Видно, что Авраам Авину говорит, что у него нет сомнений, он знает вообще, что будет происходить. Так оно потом и случилось. Он получил имущество, ему стало, так сказать, благо к нему пришло, и он остался живым. Значит, он здесь опирается на определенный духовный закон творения, который не просто позволяет ему, вот Шхина вместе с Сарой, поэтому с ней ничего не случится, он предвидит ход развития событий. Вот ход развития событий, он написан в этом пасуку. Странность этого пасука состоит в том, что сначала он говорит про то, что он получит хорошее, а потом только про жизнь. Если бы я писал, я бы сказал наоборот, жизнь важнее, чем имущество, которое получишь. Почему он выбрал именно такую последовательность? Само выражение, кто сказал, что они меня не убьют. А здесь сказано, «Михайцо, навший нефеш моя будет живой». Это странный литературный способ выражения. Литература здесь у нас. Надо понять, что за этим стоит. Ну, сначала попробуем объяснить простому. Я читаю хумаш, значит, станет хорошо. На что Авраам Авину рассчитывает здесь? Аналогичная история случилась с Авимелех. И там описание такое дается. После того, что вот Авимелех предупредили во сне, значит, перед тобой порог стоит, и объяснили ему все, что к чему. Он дал подарки большие, там, скот мелкий, крупный, сказал Аврааму, живи в моей земле, на хорошей части. И после этого Авраам помолился за него. Что прошло? Что мы отсюда видим? Вечером помолился и попросил за Авимелеха, он получил подарки. Авимелех оказался в беде, в трагедии, я бы сказал, просто беда, в трагедии. И ему надо было как-то выбираться из этого положения. Он решил, дам выкуп Аврааму, он меня может спасти, я ему дам такой подарок, вот за это он меня спасет, выкуп. Так и здесь пару случилось. Я Авраам это предвидел. Значит, Паро связался с Сарой здесь, связался со Шхиной. Добром для нее не кончится. По закону он должен быть, когда попадет в беду, он должен спасаться будет. Вот я получу богатство. Это простенькое объяснение. Оно не объясняет последовательность. Почему сначала богатство, потом жизнь? Все равно надо было по-другому сказать. Но теперь зададимся, потому что на самом деле здесь произошло. Авраам Авину явно использует какой-то духовный закон Галута и выхода из Галута. Что здесь происходит? Мы читали, что говорил Зоэр. Раби Ицхак, он связал эту историю с Сарой с тем, что потом произойдет с Мицраем, с этими казнями. И там было сказано, что народ выйдет с большим имуществом. Они обобрали египтян. Но то, что здесь Паро дал богатство, состояние Аврааму, это прообраз, это корень, из которого запуск этой программы, потом это реализовалось вот в то, что произошло в Мицраиме. Хотите, может, здесь стать, мне будет проще, чтобы голова это... Вот. И вот по той истории, то, что случилось потом, через более чем 200 лет после этого, мы можем понять, а что же произошло в корне, в шориш. Что история только просто была развитие корня здесь. А что там произошло? У нас были занятия про это, мы говорили. Вот то, что обобрали, это означает, что на духовном уровне те искорки души, которые были у клипот, они взяли себе. Было это на занятиях. И вот здесь то же самое произошло. Вот с этой точки зрения надо смотреть на события. Параллель, аналог. Сара спускается к Паро. Как это сказано? Все в этом пасуке уложено. Скажи, что ты сестра моя. Когда он говорит сестра, он просто ее отправляет к Паро. Что они сестру-то как раз и не жену они не могли взять по закону своему. А сестру вполне. Сара спускается в дом Паро. Это значит, что Шхина спускается в Галут, в то же самое место. Вот что это значит. Дальше Ситрахра уже, так сказать, у нее праздник большой. У нее такая иллюзия, что она могла поглотить Шхину. Не просто какая-то дамочка пришла к ним. Сара Имейну. Вот какой кусок им достался. Торжество не на небесах, а вот там, внизу, в тех низких областях творения. Значит, очень большое. И что происходит в этот момент? Вот когда они приближаются к самому своему торжеству и считают, что уже этот лакомый кусок Шхина у них в кармане, в животе, в этот момент наступает наказание. Так оно работает. Они действительно поднимаются уже на той ступени, что вот сейчас они уничтожат, в этот момент им конец. Они получают по голове и по всему телу, по всем своим органам. Это напоминает мне историю сейчас с этим исламом. Замахнулись на Исраил. Паро замахнулся на Сару. Сара охраняла Шхина. Они не то, что на кого-то замахнулись, на весь народ замахнулись. Им не сдобровать, я им не завидую. Дальше же, как события развиваются, начали получать свою маку, свое наказание, Паро получил. И дальше Сара уходит от них. Шхина уходит с того места. Но они не уходят просто так. Так же, как Мицраим, они обобрали египтян, обобрали Ситруахру, взяли там эти искорки души. Речь идет не о верблюдах сейчас и не о там козах. Речь идет от искорок клепот, которые были в кедуше, в клепе. Искорки души, которые были в клепот. Шхина берет их с собою, вытягивает их оттуда. Это вот то, что Авраам имеет в виду. Он говорит, ты сестра моя, ты спустишься туда. Но что за этим последует? Он знает этот закон. Чем кончится? И думает в этот момент не о верблюдах и не о козах. Его интересуют другие вещи здесь. Рамхаль объясняет пасук Хумаш, который говорит про Яакова Авину, когда он бежал от Исава. И он дает недер ха-кодеш бороху. Если у меня будет лехам и бегет, то есть хлеб и одежда, то и берет на себя обязательство. О чем он заботится? Хлеб и одежда. Рамхаль объясняет в этот момент. Цадиким, они постоянно в любой ситуации, в которой не окажутся, они заботятся о том, что они могут сделать, какие тикуним в верхнем мире. Вот их забота. Лехам, хлеб и одежда – это символика. Лехам – это пнемиют, внутренняя часть верхнего мира. Одежда – это внешняя часть. Это как душа и одежда души. Душа – это как хлеб. А одежда души – это вот одежда, как одежда души. Вот о чем Яаков Авину заботился в этот момент. Если ты меня, когда я буду в этом галуте, этого лавана, в этом низком месте, месте обмана, тем не менее дашь мне возможность в том месте совершать эти верхние тикуним, вот тогда и вот будет то-то, то-то, то-то. Так и здесь Авраам Авину. Мне будет хорошо, о чем заботиться? Он заботится вот о том, что получит в результате, об этих искротки души, искорки души. И тогда мы понимаем эту последовательность. Куда денутся эти искорки души? Они будут связаны с нефеш, с душой. Поэтому он говорит, жива будет душа моя, его или его потомков. Это цельная не линия, Авраам и его потомки, то есть мы. Вот куда будут приходить искорки души. Новые рождения, новые приходы в мир. Это еще жизнь душе. Это закон, который вот в мире существует. Так она пошла шхина в галут, а выйдет с прибылью. А те, которые вот замахнулись на это, уже в корне своем, они получат наказание. Вот этот закон здесь описан в этом пасук. Прямой расчет Авраама. Вот после того, как мы поняли историю с Паро и Авимелех и историю с Содомом, теперь можем сравнить, почему в одном случае он взял, а в другом не взял. История с Содомом он не взял, потому что там вот была эта грязь, нечистота. Он не захотел это брать. Здесь совсем другое. Здесь наоборот, это имущество на самом деле означало приобретение. Там это был подвох для того, чтобы сбить эту линию Мешиах, запачкать ее, подточить. Червоточину привнести. А здесь наоборот. Здесь тикуним. Какого типа? Что из клепот извлекаются искорки души. Это и есть линия Мешиах? Наоборот совсем. Поэтому в одном случае он берет, а в другом нет. Все зависит от ситуации. Что происходит? И, наконец, последний вопрос. Ну, у меня последний. На самом деле, всегда можно больше поставить. Но вопрос такой здесь. А в чем, собственно, разница между Содомом, Мелах Содом, царь Содом и Паро, Авимелах, все решаем. Причем в одном месте вот так, а в другом мы так судим уже. Есть разница большая. Мелах Содом – это место, время его разрушения, это время его конца. Что описано потом? Было вот землетрясение, кара на них, и они все погибли. Это тот момент, когда ситрахра уже доходит до той точки, когда она заслуживает уничтожения. И тогда все, что вокруг нее, это ужас, это мразь. Нельзя это брать. А иногда можно брать. Вспомните историю с Диной. Они убили людей, мужчин, а пришли и взяли свое имущество оттуда, из Шхема. Можно было. Нет проблем. Значит, иногда это можно. История с Парой и Мелах. Можно было. Помимо того, что вот Шхина там была, и так сказать, это вообще просто закон, что плохое не получишь. Но еще с другой стороны, они еще не дописали свою страницу истории. Ни Паро, ни Авимелах. Паро было еще что сказать. Они должны принять были семью Иакова впоследствии и дать возможность евреям там жить какое-то время. И потом только случились эти наказания на них. Они еще в тот момент не дошли до того уровня, когда вот до уровня Содома. Также и Авимелах. Авраам Авину устроил с ним союз. Пошел на союз. Значит, он не был так низок еще в тот момент. Это было можно. Не было той грязи еще. Получается, мы два объяснения. С одной стороны, он вытаскивал просто из руки души за счет шхины, плохого ничего не мог получить. А с другой стороны, с точки зрения имущества, ничего плохого не могло быть еще. Можно было. Так. Пожалуйста, какие есть вопросы? Сейчас, одну секунду. Уже.
Какие подарки дал Авраам своим сыновьям?
Какие подарки он дал? Значит, вот по первому объяснению он дал то, что он получил от Паро и в других местах, там так сказано. Но там есть еще другое объяснение, Раши приносит. Объяснение такое, что он дал им подарки, которые несут в себе туму. Вот что это такое, это большой вопрос. И как-нибудь при случае мы про это, наверное, поговорим. Вот, но это другое объяснение, просто уже. Еще, пожалуйста, вопросы.
Над самим Авраамом не было шхины, у него не было защиты.
Был задан вопрос, сейчас я отвечаю на вопрос, который задан. Как насчет шхины для самого Авраама? Была у него защита или нет? Я понимаю логику вопроса, что если у него была защита, то... Да, тогда вся история ни к чему. Он боялся, что его... Он мог сказать, что это его жена, и с ним ничего не случилось. В этом такая подоплёка вопроса. Значит, я бы ответил так. Конечно же, Авраам Авину был связан со шхиной. Это никакого сомнения в этом нет. И по им представлению, наверняка не меньше, чем Сара, а скорее больше. Потому что он был мужчина просто. Но есть разные аспекты здесь. Здесь, что произошло в Саре, была охрана стопроцентная. Связь со шхиной – это разные как бы соприкосновения с ней. Я как-то связан, скажем, с каким-то человеком. Я могу связан быть по одному параметру, могу быть связан по другому параметру, либо по службе, либо по дружбе. Есть разные аспекты связи. Есть аспект связи со шхиной, когда тебе обеспечена охрана. Тем более в данной ситуации. Вот она спустилась именно шхина тогда, когда был намечен приход к Ситриахре туда. Почему именно в этот момент? Мы идем в Галут. И в этот момент она появляется. Значит, здесь вот идет гарантия. У него этого не было. Еще вопрос.
Вот это буквы. Шин Рэш Хав.
Значит, это глагол, который обозначает искривлять, сбиваться с пути. И там это сказано так, что ремешок на ботинке. Ботинок – это то, что ходит по земле. Там есть связь с Коэхра. И вот там есть искривление за счет того, которое Ситрахра делает. Все эти 248 еворим частей, которые как бы в кедуше, она может запачкать, искривить их путь. Это вот ремешок указывает на искривление, на действие Ситрахры. Еще, пожалуйста, вопросы.
Вот в нашей сегодняшней главе Тарандот есть такой момент, когда после того, как вечеринка Батлонец в качестве жен дом Ицхака, то Ривка начинает подбирать варианты, значит, для того, чтобы Якова найти себе жену, у которой нужно. И она, в том числе, ну, то сами Ривки как бы говорит, что иначе зачем мне жить? То есть это все сказано как бы не просто так, я пытался какое-то объяснить, если мы найдем. Неужели это альтернатива к тому, что вот если человек, допустим, не нравится ему жизнь, ничем с ней устраивает, проблемы, ну мало ли какие ситуации, то может как бы, ну, не нужна мне эта жизнь, добери ее, то есть как бы вот, ну.
Так, я понял вопрос. Значит, сейчас я попробую ответить.
Я сейчас вот пишу этот посыл.
Ну, файн, я так смогу это сам представить, что написано. Так, ответ такой я бы сейчас дал. Когда говорится, что зачем мне тогда жизнь, имеется в виду, что я покончу жизнь с хасашолым самоубийством, мне жизнь не в жизнь тогда. Нет, это совсем имеется в виду. Пример, когда, например, Яков Авину узнал, что его сын жив еще, посол говорит, что воспрянул дух Якова. Что это значит? Гра объясняет, Ленский Гаон, что в этот момент к нему пришла дополнительная сила к душе.
Да.
Это не значит, что он до сих пор был пессимистом, пасушолом. Он был эвэташем, слуга Хакодеш Боруху, и жил полноценной жизнью. Но в этот момент его душе пришло дополнительное подкрепление, как бы нашом Исейр, дополнительная душа. Это значит, ожил его дух. И он зажил той жизнью своей более полноценной, стал более живым в этот момент. Рух его воспрянул. Вот здесь это тоже имеется в виду. Если не будет у Якова вот правильной жены, а это вопрос о потомстве, всегда, обязательно, тогда это обязательно удар по жизненной силе человека. Вот так бы я понимал этот момент. Еще, пожалуйста. Да.
Этот дом, говорит Авраам, ну, предлагает имущество, но вы ему не принадлежите. У него забрали. Авраам отобрал не у него, Авраам отобрал у четырех царей. Чего он предлагает вообще? Авраам как будто принимает эту точку зрения.
Значит, ответ такой на этот вопрос. Хумаш – это необычное произведение. У него есть разные уровни написания, это известно. Дальше. Если мы подходим на уровне простом, вот как вы сейчас сказали, отношения денежные, тогда наверняка будут возникать проблемы, которые на этом уровне неразрешимы. Дальше. Можно придумывать, голова есть, и знаешь галаху, разные вещи, гемору ты все изучал. Можно как-то выкрутиться. Я скажу, все эти объяснения, они стоят, как бы, при всей их, так сказать, замысловатости, цена им небольшая. Что на самом деле Хумаш написан на другом уровне. И то, что объяснение, которое сейчас, оно можно дать вот на том объяснении, на том уровне, который сейчас давалось, тогда нет этой проблемы. Разговаривает ситрахры и кедуша. Говорит, человек, который сделал эти тикуним, и ситрахры против него стоит. И тогда этот вопрос не возникает. Это вот правильный ответ и все. Надо понимать, что мы имеем разные уровни в тексте. И на каком-то, на нижнем уровне 100 вопросов возникнет. Это не самый случай, это не главный уровень написания Хумаш. Уровень гораздо высокий, но вот он главный. Там уже все должно разрешаться. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего. В компьютере тоже.
Вот, Рафа, можно спросить?
Да, пожалуйста. Давайте.
Скажите, пожалуйста, вот Авраам спускался в Египет, и Яков потом с семьей спускается в Египет. А почему только Исхаку было сказано Всевышним оставаться в родстве своей?
Ну, объяснение такое дается простое, что после Акейда Исаак имел такую кедушу. Кстати, это интересный вопрос, я скажу больше, чем все обычно слушают про это. А после Акейда Исаак, Исаак имел большую кедушу, и он не мог идти в ту землю, которая уже не Эрец Исраэль. Но здесь, что я сейчас хочу добавить к тому, что вот это известно, а именно в рамках того разговора, который у нас идет в последние разы, говорится, что всхуд Исхак придет Геула. Вот такое сказано. Всхуд Исхак. То есть Исхак, он связан с Геулой. Каким образом это вот через Акейду? Но он связан с этим кое Геулы. Поэтому ему не место в Мицраим. Хорошо, всего хорошего.
Спасибо всем, всего доброго.